Часть первая. Человек на веревочках. Что лучше для стада овец? Когда им управляет главный баран или главный пастух? Лучше не быть стадом. 1.1. Что такое манипуляция сознанием? Манипуляцию сознанием часто называют промывкой мозгов, программированием разума. Нередко в ход идут и более резкие слова, такие как оболванивание, дебилизация и тому подобное. А что же на самом деле представляет собой манипуляция? На этот вопрос не так-то просто дать краткий, ясный и вместе с тем исчерпывающий ответ. Проиллюстрировать манипуляцию на конкретных примерах несложно. Гораздо труднее построить четкое определение, где заканчивается убеждение и начинается манипуляция. И возможно ли манипуляция во благо? Для ответа на эти вопросы все-таки придется начать именно с примера. Вот родители желают приучить своего ребенка мыть руки перед едой. Как донести до детей информацию о том, что несоблюдение правил гигиены может быть опасно для здоровья? Ребенок еще слишком мал, чтобы понимать, что такое микробы и чем они могут навредить. Ему бесполезно об этом рассказывать, поэтому необходимо использовать тот понятийный аппарат, до которого малыш дорос. В этом случае взрослые нередко говорят, что, мол, к грязнулям приходит Баба-Яга, Кощей Бессмертный, и уволакивает в далекие края, а потому надо всем хорошим мальчикам и девочкам держать руки в чистоте. Несомненно, здесь имеет место манипуляция сознанием. Причем во благо. Ребенок делает выбор без понимания, испугавшись несуществующих персонажей. И это отличительный признак промывки мозгов. Родители, к тому же, пошли на прямую ложь. Но это второстепенный момент. Манипуляция не сводится ко лжи, хотя в манипулятивных техниках ложь присутствует всегда в той или иной форме. Действие без понимания – вот ключевой момент, с которого начинается любая манипуляция. Убеждение, напротив, основано на предоставлении человеку полной и достоверной информации. Личность в этом случае делает свой выбор предельно осознанно, прекрасно понимая, о чем идет речь. Отметим, что манипулятор вкладывает в чужие головы то, чему сам заведомо не верит. Не верили родители в Бабу-Ягу, ворующую грязнуль? Знали продавцы сахара, что никакого дополнительного налога никто не планирует вводить? Распространив ложную информацию, они толкнули людей в очень узкий коридор возможных решений, каждая из которых вело к победе манипулятора. Ведь и те, кто поверил проплаченным байкам, и те, кто не поверил, в конце концов поступили так, как заранее и хотелось заказчикам сахарной компании промывки мозгов. Приняв чужие правила игры, все действия человека, совершенные по собственной его воле, обречены были стать лишь метаниями марионеток на веревочках. И даже те, кто понимал, что на самом деле происходит, оказались заложниками более глупых, наивных, доверчивых и некомпетентных. Как видим, стоит заставить лишь часть общества плясать под дудку, так в скором времени запляшут и все остальные. Старый принцип – выигрывает не тот, кто хорошо играет, а тот, кто устанавливает правила, предстает здесь во всей красе. А ведь все начиналось именно с непонимания и незнания. Думаю, приведенных примеров достаточно, чтобы дать, наконец, строгое определение. Итак, манипуляция сознанием – процесс внушения заведомо ложной информации, предопределяющей дальнейшие поступки человека. Чтобы определение стало более строгим, необходимо объяснить, что поднимается под внушением. В классических трудах Бехтерева приводится определение Болдвина, который под внушением понимал большой класс явлений, типическим представителем которых служит внезапное вторжение в создание извне идеи или образа, становящихся частью потока мысли и стремящихся вызвать мышечные и волевые усилия, свои обычные последствия. При этом внушение воспринимается человеком без критики и выполняется им почти автоматически, иными словами, рефлекторно. Б. Сидис модифицировал данное определение следующим образом. Под внушением понимается вторжение в ум какой-либо идеи, встреченная большим или меньшим сопротивлением личности, она, наконец, принимается без критики и выполняется без осуждения, почти автоматично. Бехтерев, в основном соглашаясь с Больдвиным и Сидисом, указывает на то, что в ряде случаев личность абсолютно не сопротивляется, и внушение происходит совершенно незаметно для человека. А как быть в том случае, если некто Иван Иванович Иванов, подвергнувшийся программированию мозга, поверил в истинность ложной информации, внушенной ему манипулятором, и дальше начал сам распространять внушенные идеи? Можно ли назвать его манипулятором? На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Выше говорилось, что манипулятор знает о том, что информация, которая идет от него, ложна, а бедолага Иван Иванович повторяет чужую ложь от чистого сердца. Иван Иванович в данном случае не генератор идей, а ретранслятор. Он сам марионетка и, грубо говоря, поет под фонограмму, то есть рот-то раскрывает, но слова выходят чужие. Назовем это явление вторичной манипуляцией. Все мы со школьной скамьи знаем, что значительное число живых организмов прекрасно обходится без развитого головного мозга. Они питаются, размножаются, уклоняются от врагов, совершают сложнейшие действия, и для этого им разум не обязателен. Посмотрите на муравьев. Сколь высока их социальная организация. Они ведут войны, заботятся о потомстве. В муравейнике царит строгий порядок, и даже существует разделение труда. И все это в отсутствии интеллекта. Посмотрите теперь на человеческое общество. Не случайно один из крупнейших социологов мира, Александр Зиновьев, назвал такое общество человейником. Задачи, которые решает большинство людей, принципиально не отличаются от задач, которые стоят перед муравьями. Утром мы просыпаемся и уже заранее знаем, что пойдем на работу. Знаем, сколько времени на ней пробудем. Знаем, что потом отправимся в продуктовый магазин и купим там, скорее всего, именно то, что покупали вчера. Наше поведение стандартно, а потому предсказуемо и легко управляемо. Чем меньше мы думаем, чем больше живем по заведенному шаблону, тем более мы уязвимы. Знаете, стандартные модели поведения хорошо изучены теми, кто занимается программированием разума. Безусловно, после выполнения ежедневной рутины все равно у нас остается довольно много времени, которое мы можем потратить по своему усмотрению. А манипулятор ставит цель сделать так, чтобы и в свободное время мы жили по шаблонам. Мечта манипулятора – человек, не анализирующий информацию, которая ему предлагается, и действующий в соответствии с готовыми штампами. Сократить до минимума процесс обдумывания, сделать так, чтобы мы принимали решения, по сути, рефлекторно. Вот главная проблема для манипуляторов. И, к сожалению, они значительно продвинулись в ее решении. Когда я излагаю эти, в общем-то, очевидные вещи, меня часто упрекают в принижении человека. «Человек – это тебе не муравей, и нечего даже сравнивать», – возмущаются одни. «Мы живем разумом, а не инстинктами», – добавляют другие. Что ж, давайте разберемся. Вот вы случайно дотронулись до раскаленного паяльника. Каковы будут ваши действия? Готов поспорить, что вы мгновенно, не задумываясь, отдернете руку. Разум здесь совершенно ни при чем. Ваши действия в данном случае полностью определяются рефлексами. Рефлексы могут быть врожденными. Они передаются по наследству и присущи всем людям. А есть так называемые условные рефлексы, то есть приобретенные под влиянием внешних обстоятельств. Их можно формировать. И это открывает перед манипуляторами огромные возможности. У них есть инструменты конструирования условных рефлексов. Да мы и сами нередко формируем рефлексы у себя. Порой даже того и не замечая. Вот типичная история. Долгие годы, чтобы включить свет, я тянулся к выключателю, который находился рядом с входной дверью. После ремонта в квартире мне пришлось перенести выключатель в другое место. Так вот, всякий раз, когда нужно было включить свет, я шел к входной двери. Лишь на полпути я спохватывался, вспоминал, что там уже выключателя нет. И так продолжалось несколько дней. Разумом я прекрасно понимал, где на самом деле находится выключатель. Но в первый момент мною управлял рефлекс, который сформировался за долгие годы.